Глава третья. Я был не дурак, чтобы ловить такси. Не сел я и в свой родстер, стоявший, как всегда, возле дома, чтобы потом не тратить времени на поиски места, куда бы приткнуться. Дом Вульфа, где он жил вот уже больше 20 лет и где у меня последние 8 была своя комната на одном с ним этаже, стоял на западной 35-й улице, неподалеку от Гудзона, откуда 2 шага до здания корпорации, расположившейся на одной из 20-х, тоже неподалеку от набережной. Я пошел пешком, а по пути размышлял о неясностях этого дела. Почему Энтони де Перри, президент корпорации Сибард Продакст, взял на себя труд лично явиться к нам, всего-навсего, чтобы рассказать об обычной краже? Почему он не мог просто взять да позвонить, как говорилось в рекламе «Tell и Tell»? И если он уверен, что Клара Фокс не брала этих денег, то значит решил, что кто-то хочет ее подставить или нет? И так далее по списку. Так как я уже бывал в Сибард Продакст и даже, честное слово, в кабинете президента корпорации, то знал, куда идти. Я даже помнил, как выглядит секретарша на 32-м этаже, потому на приятную встречу не рассчитывал и оказался прав. Теперь я знал, что ее зовут мисс Воутер. И так к ней и обратился, мысленно отметив, что уши у нее торчат под тем же углом, что и 3 года назад. Ее предупредили о моем приходе, и она, даже не потрудившись разжать тонкие губы, махнула рукой в дальний конец коридора. В кабинете у мистера Перри, огромном, обставленном мебелью в стиле кабинет вашей мечты, с 4 большими окнами, через которые открывался роскошный вид на реку, меня ждала целая компания. Перри расположился у себя за столом, спиной к роскошному виду, и, морщась от дыма, курил сигару. Рядом с ним сидел сухопарый мужчина среднего роста с темными, слишком близко посаженными глазами, с остренькими ушами и шевелюрой, в которой седины было больше, чем у Перри. С другой стороны от него, возле стола, стояла женщина, немного за 30, с приплюснутым носом, похожая на школьную учительницу. Судя по виду, она недавно плакала. Немного в стороне от стола, спиной ко мне, сидела в кресле еще одна женщина. Подходя к Перри, я мельком взглянул на нее и сразу же понял, что мне хочется разглядеть ее получше. Перри что-то буркнул в мою сторону, потом обратился к остальным. «Этот человек — мистер Гудвин, помощник Нира Вульфа!» После чего последовательно представил мне кивком сначала сидевшую женщину, потом стоявшую, потом мужчину. «Мисс Фокс, мисс Берриш, мистер Мьюр!» Я отвесил им общий поклон и повернулся к Перри. «Вы сказали, что-то случилось?» «Да уж, случилось!» Он стряхнул пепел с сигары, посмотрел на Мьюра, потом на меня. «Гудвин, вам известно практически все, так что перейдем сразу к делу. Вернувшись от вас, я узнал, что мистер Мьюр вызвал мисс Фокс к себе в кабинет, обвинил в краже и устроил ей допрос в присутствии мисс Берриш. Все это он сделал вопреки моим распоряжениям и настаивает на том, что мы должны вызвать полицию». Мистер Мьюр спокойно сказал: «Вы попали к нам в разгар семейной ссоры, мистер Гудвин». Он впился взглядом в Перри. «Как я уже сказал, Перри, я всегда выполняю твои распоряжения, когда речь идет о бизнесе. Но в данном случае бизнес ни при чем. Деньги пропали из моего стола. Я несу за них ответственность. Я знаю, кто их украл, и готов подтвердить это под присягой. Я хочу, чтобы вор понес наказание». Перри выдержал его взгляд. «Чушь! Я уже сказал, что отвечаю за все, что творится в моей компании». В его голосе было столько льда, что хватило бы на хороший хайбл. «Возможно, ты и готов это подтвердить перед судом, рискуя получить встречный иск за клевету. Но я не могу позволить рисковать своей репутацией вице-президенту корпорации. Я взял на себя труд договориться с лучшим детективом Нью-Йорка, чтобы он расследовал это дело. Более того, я предпринял все усилия, чтобы мисс Фокс не узнала, в чем ее подозревают, без всяких на то оснований. Да, я не верю, что деньги взяла она. Таково мое личное мнение. Если обнаружатся факты, доказывающие ее вину, я признаю, что ошибался.
«Факты?» — Мьюр стиснул зубы.
«Если обнаружатся факты, умный сыщик вроде Нира Вульфа может обнаружить факты и хорошенько их скрыть, разве нет? Все зависит от того, за что ему платят».
Перри натянуто улыбнулся.
«Ты осел, Мьюр, просто осел. Я президент корпорации, и только осел способен подозревать меня в том, что я могу действовать вразрез с ее интересами. Мистер Гудвин слышал наш разговор с Ниро Вульфом. Он расскажет, зачем я их нанял.
Он скажет то, что ему велели сказать».
«Полегче, Мьюр!»
Перри все еще улыбался.
«Эти грязные выпады могут выйти боком. Не стоит поднимать лай, если не готов укусить. А я сомневаюсь, что ты захочешь лезть в настоящую драку из-за такой ерунды».
«Ерунды?» Я видел, как затряслась у Мьюра рука, лежавшая на подлокотнике, и как он в него вцепился. Мьюр перевел взгляд с Перри на Клару Фокс, которая сидела дальше, и по тому выражению, какое мелькнуло в его глазах, мне стало ясно, почему он хочет вызвать полицию. Разумеется, я не знал, за что он ее ненавидит. За 30 штук баксов? Или за то, что она когда-то наступила ему на мозоль, но в тот момент мне показалось, что дело не в краже. И если бы взглядом можно было убить, Клара Фокс в лучшем случае отделалась бы увечьем. Потом Мьюр перевел взгляд на меня, а когда он заговорил, ему пришлось следить за своим голосом.
«Я не нуждаюсь в вашем пересказе, мистер Гудвин. Разумеется, вы получили указания, прямые или косвенные, но я и сам могу выдать инструкции».
Он поднялся, обошел стол и встал передо мной.
«Полагаю, в ходе расследования вам придется следить за перемещениями мисс Фокс, с тем, чтобы выяснить, куда она денет деньги. Но если увидите, как она входит в театр или дорогой ресторан в компании с мистером Перри, не подумайте, будто она их таким образом тратит. Там платить будет он. А если увидите, как вечером мистер Перри входит в ее квартиру, он явится не за тем, чтобы помочь скрыть улики. Это будет визит иного свойства!»
Мьюр повернулся и вышел из кабинета. Не быстро, не медленно. И спокойно закрыл за собой дверь. Я этого не видел, а слышал, так как смотрел в это время на тех, кто остался за столом. Побледневшая мисс Бэриш не сводила глаз с мисс Фокс. Перри лишь положил погасшую сигару в пепельницу и оттолкнул ее от себя. И все. Первой из оцепенения вышла мисс Фокс. Я подумал, что эмоции ей, наверное, к лицу, и, вероятно, сейчас она привлекательнее, чем обычно, но даже если это и так, у нее было на что посмотреть. Я стоял, как всегда, с отстраненным, бесстрастным видом, но в тот момент, когда она поднялась и повернулась к Энтони Перри, я уже принял ее сторону. Волосы у нее темные, не длинные, не по-мальчишески короткие, просто копна волос. Глаза тоже темные. А когда я встретился с ними взглядом, то сразу понял, что говорят они только то, что она захочет сказать. «Я могу идти, мистер Перри? Уже начало 6-го, а у меня назначена встреча». Перри посмотрел на нее без удивления. Безусловно, он ее знал.
«Мистер Гудвин должен с вами побеседовать», — сказал он.
«Я понимаю. Но, может быть, перенесем на завтра? Мне завтра выходить на работу?»
«Разумеется. Спросите у мистера Гудвина. Он ведет это дело, так что решение принимает он».
«Прошу прощения, мистер Перри», — покачал я головой. «Мистер Вульф сказал, что примет решение по результатам предварительного расследования. Что касается мисс Фокс, то завтра меня вполне устроит».
Я посмотрел ей в лицо.
«В 9 часов пойдет?»
Она кивнула.
«Хотя единственное, что я могу рассказать об этих деньгах, это то, что я не брала их и даже не видела. Я поставила об этом в известность мистера Перри и мистера Мьюра. А теперь я пойду, можно? Всего хорошего».
Она была безупречно вежлива и спокойна. Она вела себя так, будто никакая опасность ей не грозила. Взглядом она дала понять, что ее пожелания относятся ко всем присутствующим, повернулась и вышла с безмятежностью молодой лани, которая не догадывается, что на нее направлен ствол, и стрелок положил палец на спусковой крючок. Когда за ней закрылась дверь, Перри тут же повернулся ко мне.
«Гудвин, с чего вы хотите начать? Может быть, снимете со стола Мьюра отпечатки пальцев?»
«Разве что ради практики», — хмыкнул я. «Но я в ней не нуждаюсь. Я предпочел бы побеседовать с Мьюром. Он, безусловно, должен понимать, что никто не арестует мисс Фокс только на том основании, что она входила в кабинет. Возможно, он догадывается, куда она могла спрятать деньги».
«Мисс Бэриш — секретарь мистера Мьюра», — пояснил Перри.
«Вот как». Я перевел взгляд на женщину с приплюснутым носом, которая все еще так и стояла возле стола.
«Значит, это вы печатали телеграмму, пока мисс Фокс ждала в кабинете Мьюра? Вы случайно не заметили?»
«С мисс Бэриш вы можете побеседовать позднее», — рявкнул Перри и посмотрел на часы, висевшие на стене, на которых было 5:20. «Впрочем, если хотите, беседуйте здесь».
Он отодвинулся в кресле от стола и поднялся.
«Если я понадоблюсь, то буду в конференц-зале в другом конце коридора. Я опаздываю на совещание, это ненадолго. Я попрошу Мьюра задержаться, а также и мисс Воутер на случай, если она вам понадобится».
Он обошел вокруг стола и встал передо мной.
«Послушайте, Гудвин, я настоятельно советую вам забыть нелепую выходку Мьюра. Он вспыльчивый, нервный и, если говорить честно, стал слишком стар для всех тех перегрузок, с которыми сопряжен сегодняшний бизнес. Забудьте. Договорились?»
«Само собой». Я махнул рукой. «Пусть себе болтает». Перри нахмурился, потом кивнул и ушел. Из всех кресел в этом кабинете самым роскошным мне показалось то, на котором сидел Перри, поэтому я в него и уселся. Мисс Бэриш стояла, сгорбившись, комкая носовой платок, и смотрела на мои действия. Я сказал ей как можно дружелюбнее: «Идите сюда, садитесь. Вот сюда, в кресло мистера Мьюра. Значит, вы его секретарь?»
«Да, сэр».
Она села на самый краешек. «И работаете с ним 11 лет?»
«Да, сэр».
«Обойдемся без сэра, хорошо? У меня еще и седины-то нет. Так, значит, в пятницу Мьюр проверил ваши вещи и денег не нашел?»
Взгляд у нее потемнел.
«Разумеется, не нашел».
«Правильно. Насколько тщательно он осмотрел ваш кабинет?»
«Не знаю. Меня это не волнует».
«Не злитесь. Меня тоже это не волнует. Вы перепечатали сообщение и вернули оригинал мисс Фокс. Что у нее было в руках, когда она вышла из кабинета?»
«У нее в руках была телеграмма».
«Куда она могла спрятать 30 штук? В носочек? Вы не заметили, носок не оттопыривался?»
Мисс Бэриш поджала губы, показывая своим видом, что терпит меня исключительно ради дела.
«Я не видела у мисс Фокс ничего, кроме телеграммы. Я сказала мистеру Мьюру и мистеру Перри, что не видела у мисс Фокс ничего, кроме телеграммы».
Я улыбнулся ей. «А теперь вы и мистеру Гудвину говорите, что не видели у мисс Фокс ничего, кроме телеграммы. Все правильно. Вы с мисс Фокс подруги?»
«Нет, не подруги. Мне она не нравится».
«Надо же! И почему же она вам не нравится?»
«Потому что она красивая. Потому что она у нас всего 3 года. Но если захочет, может хоть завтра стать личным секретарем мистера Перри. А я хотела получить это место с тех пор, как сюда пришла. Потому что она умнее».
Мисс Берриш была так прямодушна, что мне стало интересно. Я решил проверить, насколько далеко распространяется ее откровенность, и спросил в лоб.
«Давно ли мисс Фокс стала любовницей Перри?»
Секретарша покраснела, как рак, отвела глаза и покачала головой. Наконец снова посмотрела на меня, но ничего не ответила. Я задал другой вопрос.
«Тогда вот что скажите, давно ли Мьюр пытается вбить клин между ней и Перри?»
Глаза ее снова потемнели, хорошо, хоть она сама осталась нормального цвета. Она смотрела на меня с минуту, потом встала и так и стояла, комкая свой платок. Когда она заговорила, голос у нее дрожал, хотя она, похоже, этого не замечала.
«Не знаю, какое вам до всего этого дело, мистер Гудвин, но мне это неинтересно. Неужели вы не понимаете? Не понимаете, какое это искушение для меня? Я могла бы просто сказать, что у мисс Фокс что-то было в руках».
Она стиснула в кулаке платок.
«Да, но я не сказала. Я еще пока себя уважаю. Я стараюсь вам отвечать, но ничего об этом не знаю. И я не верю, что Клара Фокс чья-то любовница. Это ни к чему. Она умная. Про деньги я тоже ничего не знаю. Но если у вас есть еще вопросы, давайте задавайте».
Все. Звонок. Уроки закончились, можно идти домой. Возможно, утром вы мне еще понадобитесь, хотя вряд ли. Она побледнела так же мгновенно, как до этого покраснела. Она явно имела склонность к нервическим приступам. Я поднялся из кресла Перри, прошел через весь кабинет и открыл ей дверь. Она вышла, продолжая сжимать платок, попрощалась. А я остался один. Пошарив в карманах, я обнаружил, что забыл сигареты. Подошел к окну и стал изучать пейзаж. Как я и подозревал, тут нужно было не заниматься нормальной кражей, а играть в чьи-то грязные игры. С точки зрения бизнеса мне следовало топать назад и доложить Нира Вульфу, что главы Сибард Продакст решили использовать нас как тазик, чтобы выстирать грязное белье. Останавливал меня лишь профессиональный интерес к мисс Кларе Фокс. Если воры уже научились вести себя до такой степени мило и сдержанно, мне следовало об этом знать. А если мисс Клара Фокс не воровка, значит, ее хотят подставить. А кто-то должен же ей объяснить, что нельзя парковаться у пожарного гидранта. Настроение у меня портилось все больше и больше, и я снова ощупал карманы в поисках сигарет и снова их не нашел. Я немного еще побродил по кабинету мечты, поглазел в окно, поразмышлял, а потом вышел. В коридоре никого не было, что было естественно, поскольку рабочий день закончился. Широкий, длинный, пустой коридор наполнялся сумраком, так как лампы почти все уже были выключены, а за окнами начинало темнеть. Двери шли по одной стороне, и последняя в дальнем конце, двойная закрытая дверь, вела в конференц-зал. Я услышал чье-то покашливание, повернулся и увидел мисс Воутер, которая сидела за столом в углу с журналом в руках. Голосом, в котором явно чувствовался уксус, она произнесла:
«Я сижу и жду, потому что мистер Перри сказал, что вы, возможно, захотите со мной побеседовать».
Она была вся оскорбленная достоинством. «Будьте любезны, подождите еще немного. Где кабинет Мьюра?» — ответил я. Она ткнула пальцем в одну из дверей, и я направился туда. Но когда я взялся за ручку, мисс Воутер взвизгнула:
«Туда нельзя! Мистер Мьюр вышел!»
«Идите, пожалуйтесь!» — крикнул я в ответ. «Хотите прервать совещание? Сходите в конференц-зал и доложите мистеру Перри, а я займусь своим делом». Я вошел, закрыл дверь, нащупал на стене выключатель и зажег свет. Едва вспыхнула лампа, как открылась другая дверь, и на пороге появилась мисс Бэриш. Она стояла и смотрела на меня, не говоря ни слова.
«Мне показалось, я отпустил вас домой», — произнес я. «Я не могу».
Цвет лица у нее остался прежний.
«Когда мистер Мьюр здесь, мне нельзя уходить без разрешения. Он на совещании».
«Понимаю.
Там ваш кабинет? Можно посмотреть?»
Она отступила назад, и я вошел. Это была маленькая аккуратная комнатка с одним окном и со всеми обычными вещами секретарши и стенографистки. Обшарив комнату глазами, я сказал: «Не могли бы вы оставить меня на минуту здесь, пройти в кабинет, закрыть дверь и закрыть пару ящиков? Я хотел бы понять, что отсюда слышно».
«Я печатала», — ответила она.
«Да, конечно, ладно. Выбросьте из головы. Покажите мне ящик, где лежали деньги». Она вышла первая, подошла к письменному столу Мьюра и выдвинула ящик, второй сверху справа. Ящик был пустой, в нем лежала только пачка конвертов. Я открыл его, потом закрыл, потом еще раз открыл и закрыл. Ухмыльнулся, вспомнив, как Перри предложил мне снять отпечатки. Потом я оставил ящик и побродил по кабинету. Кабинет вице-президента был поменьше и поскромнее, чем у Перри, но тоже далеко не клетушка. Я заметил одну деталь, вернее, даже три детали, показавшиеся мне необычными. На стенах не было ни портрета Авраама Линкольна, ни репродукции Декларации независимости. Вместо них там висели в рамках три большие фотографии трех довольно приятных женщин. Я повернулся к мисс Бэриш, которая осталась стоять у стола.
«Кто эти симпатичные леди?» «Это жены мистера Мьюра».
«Неужели? Они что, все умерли?»
«Не знаю. Сейчас у него жены нет».
«Надо же! Он сентиментальный человек?» Мисс Бэриш покачала головой.
«Мистер Мьюр — впечатлительный человек».
Ее снова потянуло на откровенность. Я взглянул на часы. Они показывали без четверти шесть. У меня оставалось 5 минут, которые я вполне мог потратить на нее. Я начал разговор дружески, но хотя она и сама была не прочь немного поболтать, ничего нового не сказала. Только то, что я уже знал: Клара Фокс не могла стащить деньги, а если кто-то решил Клару подставить, то она тут ни при чем. 5 минут прошли, и я повернулся к выходу, когда вдруг дверь открылась, и на пороге появился Мьюр. При виде нас он было замер, потом направился к столу.
«Можете идти, мисс Бэриш. Гудвин, если вам нужно со мной поговорить, садитесь».
Мисс Бэриш исчезла в своей комнатенке. «Не стану задерживать вас, мистер Мьюр», — сказал я. «Надеюсь, завтра вы будете здесь?»
«Где же еще мне быть?»
Я никогда не сержусь на детское простодушие. Я улыбнулся этому старому козлу пошире, сказал «хорошо» и удалился. В коридоре, недалеко от дверей конференц-зала, стояли и разговаривали несколько человек. Увидев среди них Перри, я двинулся к ним, и он, заметив меня, пошел навстречу. «На сегодня все, мистер Перри. Мистер Мьюр должен немного остыть. Я все доложу Ниро Вульфу. Перри нахмурился.
Пусть звонит мне домой в любое время. Номер есть в справочнике.
По пути к выходу, проходя мимо мисс Воутер, которая все еще сидела в углу со своим журналом, я шепнул ей. «Увидимся в Радуге».